Я вас категорически приветствую,
Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Обо что сегодня?
А понятия не имею.
Ну, как начать, по-моему? Я очень с тобой хочу поговорить о каких-то ярких фигурах нашей отечественной истории, которые, я считаю, несправедливо заслонены и забыты. Обычно после таких слов начинают говорить о каких-то героях. А я хочу поговорить о всякой мрази.
Например?
Но тебе имя Романа Михайловича Медекса ничего не скажет?
У меня есть знакомый. Олег Медекс.
О.
Построил игру «Штурмовик Ил-2». Возможно, родственник.
Возможно, родственник.
А этого нет, не знаю.
Вот. Ну, я с ним-то сам, в общем, познакомился не так, чтобы давно. Слышал о нем, а познакомился не очень давно. Один из потрясающих персонажей нашей истории. Ревизор, помнишь?
Да.
Вот. Приезжает Хлестаков, уездный город, Антон Антонович, сквозник Дмухановский, взятки, отъезд, разоблачение, немая сцена. Приезжает настоящий ревизор и, видимо, там всех пересажает и так далее. Тут, на самом деле...
Коррупционеров.
Коррупционеров, да. Для того, чтобы тебя как-то заинтересовать в том, что я тебе собираюсь предлагать, дайте расскажу одну... Могу одну, а могу сразу две истории.
Давай, разминочные. Давай две.
Разминочные истории о том, значит, вот арестовали взятошника там. И мы сразу представляем себе у нас как. У нас, конечно, есть коррупция, но у нас есть суровая поступь государственной безопасности. И как только государственная безопасность обнаруживает коррупцию, государственная безопасность немедленно кидается и коррупцию
выгрызает.
Выгрызает, да. Ну, вот я тебе рассказываю историю. У нас с тобой Николай Павлович на троне. При нем Александр Христофорович Бенкендорф, шеф корпуса жандармов. Ну, это военная полиция. С правами армии. И, значит, заодно глава третьего отделения, собственной его императорского величества канцелярии. Третье отделение. А, ну, вот да, по поводу коррупции история. История номер один. У нас есть старший адъютант штаба отдельного корпуса жандармов. Не последняя фигура. Он полковник, его фамилия Львов. У него есть друг, начальник канцелярии собственного его императорского величества конвоя. Фамилия у него Пономарев. Львов строит себе дом. Он полковник корпуса жандармов, он строит себе дом. И у него денег нет. На то, чтобы в этом доме провести ремонт и там все дела. И он, значит, обращается к начальнику канцелярии личного конвоя императора Пономареву и делится этой бедой своей. Ну, нету денег, надо обустраиваться как-то, жена, там, семья. Пономарев говорит, ну, слушай, ну, давай мы с тобой обратимся в казенную палату и денег взаймы попросим. Ты же полковник. Ты же правая рука Александра Христофоровича Бенкендорфа.
Дадут.
Да. Ну, в общем, Львов говорит, у меня как-то конфузно, займ, то все, сходи ты. И Пономарев, совершенно бескорыстно, как он потом будет говорить, пришел в эту самую казенную палату. Казенная палата тогда было подразделение Министерства финансов. ФСОшник, начальник канцелярии ФСО, приходит в департамент Министерства финансов. И говорит, необходимы деньги официально, займ, все дела. А у него спрашивают, а сколько ты нам откинешь? А товарищ в форме? Он говорит, а сколько бы вы хотели? 500 рублей. Пономарев к Львову. Львов в неком ошеломлении, потому что впервые с полковника корпуса жандармов на откат. Вот.
Хотя мы знаем, что это все придумали большевики. Никаких откатов не было.
Да, да. Вот. И, значит, он делится, сидят они в штабе ГБ, этого корпуса жандармов, и он среди коллег рассказывает эту историю. И здесь мемуарист, его фамилия Самсонов, который тоже не последняя фигура, говорит, ну а что, ну давай сейчас мы выжжем каленым железом эту всю шляпу. Вот. Берут деньги, переписывают номера, вручают их, значит, Пономарёву. Пономарёв эти 500 рублей вручает и говорит при этом, а вы не боитесь деньги-то от, значит... А ему говорят, а нам, говорит, все равно, откуда эти деньги. Главное, чтобы приносили. На выходе...
А вы не боитесь, что узнают? Ну, вот ты узнал, и что?
На выходе принимают этого самого чиновника. Он обозначен как F. Под белые руки вынимают деньги. Опаньки мои. Вот коррупционер-то все. Бенкендорф докладывает государю о том, что изобличено.
Угу.
Вот.
Ну, это, да... наверное, что-то из ряда вон, в общем-то, нет?
Вот послушай.
Ну, вот. То есть, есть некая, извини, перебью,
давай.
Есть некая процедура, например, получение материальной помощи, это именно она. Там все понятно, и никто, это же приказом выделить, и этого, который выдает, это не ты решаешь, давать или нет. В смысле, он что-то требует. Это все равно, что кассир при выдаче зарплаты с меня долю попросит. С какого перепуга?
Вот, вот, вот. То есть, ты понимаешь некое ошеломление в корпусе жандармов?
Да, это уже второй этаж. Пришли люди из КГБ, а вы деньги вымогаете.
Да, да, да. Царь в курсах теперь. Угу. Все дела. Бенкендорф пишет, значит, начальнику этого чиновника Ф, министру финансов, графу Конкрину, отношения, вот, создаем следственную комиссию, начнем распутывать все это дело совместно. И министр финансов отвечает шефу корпуса жандармов, графу Бенкендорфу, два графа в переписке, о том, что а по поводу чего следственную комиссию создавать будем?
Что такого случилось?
Чиновник докладывает совсем напротив. По закону необходимо проводить очную ставку. Давайте создадим совместную следственную комиссию по взяткам-выдаче и взяткополучению. Львов слушает.
Тут от себя опять добавлю. То есть подчиненный обосрался, а он обосрался, потому что его приняли и деньги при нем. Мог бы в заначку положить где-нибудь и через 3 дня их унести в совершенно другом отверстии естественном тела. Но нет, ты попёрся, пятно на подразделение. А значит, пятно на руководство, что у тебя тут взяточники окопались. И мне на него, если я начальник, мне на тебя-то плевать вообще с высокой горы, идиот, блин. Пятно на подразделение. И поэтому тебя будут отмазывать. И от всего отмажут, а разберутся с тобой потом, после того, как смоют позорное пятно с подразделения.
Конечно, конечно.
Так.
И здесь у нас с тобой Львов, который полковник, вот, начинает очень сильно переживать, потому что взятка-выдача, как и взятка-получение, преступления идентичны.
А там не было, так сказать, оперативных
действий. Ну, а какое, я тебя умоляю? Все же...
Ну, а как они номера переписывали? То есть, может, это какая-то правильная процедура?
Дмитрий Юрьевич...
Я интересуюсь.
Нет, 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 я раздражаюсь.
У нас это работает не так.
Ну, время прошло.
Да.
Вот. Иными словами, у нас с тобой, Россия, в России в это время еще нет свода законов Российской империи, чтобы
ты помнил. Я об этом, да,
вот.
Да, да.
У нас с вами все на яркую живульку происходит. Вот. У нас есть самодержавие, при этом самодержавие есть свирепые псы, вот. Опричники, которые имеют право... У нас генералы рыдают.
Да, как дети.
Как дети. Вот. И здесь они, значит, почувствовали смрадное дыхание коррупции у себя, значит, на щеках, вот, схватили коррупционную гадину и выдернули с этим самым звуком из его зловонной норы. И тут внезапно гадина, вот, обвивает и начинает душить наших с тобой свирепых и беспощадных
борцов за справедливость.
Бенкендорф кидается снова к царю. Царь дает, значит, устно второй раз он за эту неделю значит, слышит эту историю, дает Бенкендорфу отмашку. Бенкендорф пишет министру финансов сообщение о том, что государь вам на словах велел передать следующее. Законы Российской империи он знает не хуже вас, но просит воспринять свои слова очень серьезно. Львова не трогать. Вот, судить следственную только по поводу этого чиновника Ф. Создали следственную комиссию. Вот, вызывают чиновника Ф. Вот, Львова тоже вызывают. Львов объявляет о том, что он, значит, под охраной государя и ничего сообщать не будет. Он говорит, ну да, да, понятно. А что скажете вы? А чиновник Ф говорит, да я взаймы попросил у Пономарева 500 рублей. Выдали 500 рублей мне. Я обрадовался. Меня даже расписки никакой не попросили, потому что отношения у нас доверительные. Пошел домой, а тут, будьте добры, что ж такое? И тут Львов не выдерживает и возбуждает дело. А на какие шиши вы, собственно говоря, существуете, мой хороший? У вас 2000 в год совокупный, значит, доход, а у вас домик имеется, и именица имеется. И все такое прочее.
Как мы любим. До этого никто ничего не видел, никто ничего не знал.
Вот. И, значит, начинают волочь свидетелей и так далее, и так далее. Это я к чему говорю? К тому, что ничего этому чиновнику Ф не прилетело.
Бабки-то хоть вернули.
Бабки вернули. Вот. Номера-то переписаны. Номера-то переписаны.
А материальную помощь выдали?
Материальную помощь потом выдали ему. Вот. Главное, что его отправили в отставку по подозрению некому. Ну и вторую тебе историю вдогонку.
Чиновника отправили в отставку.
Чиновника отправили в отставку.
Ну, тут опять-таки, с точки зрения полиции, милиции, ну, дали деньги. А как это у вас задокументировано? То есть, если нормальная, так сказать, ситуация, то взяткодателя его заряжают покрашенными деньгами, отсканированными купюрами там и прочее. Он заходит, отдает деньги, и ты его не обвинишь, что он взяткодатель. Он представитель правоохранительных органов практически. А тут ситуация, у вас же нет никаких документов. А чем вы аргументируете? Словами? Ну, так вот мои слова в ответ. Это мне в долг дали. Докажите обратное. Отлично, отлично работают гении сыска, так сказать. И вот эти люди еще наблюдали за политическими преступлениями.
Ну вот об этом и будем говорить. Да. А вторая история у нас с тобой. Вот, у нас такой есть коллежский асессор Бочечкаров. Времена те же самые примерно.
Что эта должность обозначает?
Это асессор. Не должность.
Коллежский асессор.
Это не должность. Это звание. Классный чин, да. У нас с тобой Петр I, у датчан. И отчасти у шведов позаимствовал концепцию табеля о рангах. И у нас есть вот эти самые 14 классных чинов.
Угу.
Откуда слово «чиновник»?
Откуда вот слово «классный»? Тоже. Чем выше,
да,
тем
да.
Выше.
Вот. И соответствующим образом у нас вот есть такой коллежский асессор. Это не очень высокий классный чин. Это в районе майора. Если перевести.
Старший офицер, как ни крути.
Ну, майор. Да. Титулярный советник – это капитан. Ну, в общем, вот такая история. Ну, так вот, это значит, Бочечкаров говорит о том, что есть там еще более зловещая гадина, этот самый Дьяков берет взятки и так далее, и так далее. И прихватили этого Дьякова, опять переписанные все эти самые дела. И здесь у нас с вами дело доходит до, так сказать, Госсовета. Вот. И у нас один из лидеров этого самого Госсовета, адмирал Мордвинов, вот, он заступается за этого самого несчастного взяткополучателя. И говорит о том, что у нас есть закон, согласно этому закону, ну вот то, что о том ты говоришь, необходимо, чтобы вот это все было абсолютно запротоколировано и так далее, и так далее, и так далее. Если он говорит, что взял взаймы, то на основании чего? Мы должны доказать, что, ну, в общем, и так далее, и так далее. И здесь у нас получается сам адмирал Мордвинов, Он очень, как адмирал, я его не знаю, как экономист он был безумно интересным человеком. У него был очень любопытный план ликвидации крепостного права. Он был такой западник.
Писал какую-то заметку про то, что негоже людей кнутами пороть.
Ну и прочее. Да. Да. Числился вольнодумцем в этом плане. Вот. Был на подозрении у того же Бенкендорфа, как лидер некой патриотической, в кавычках, фракции. И у нас с тобой получается следующее. Заступаясь за взяточника, ты на самом деле заступаешься за закон. Потому что свирепая борьба с коррупцией, неограниченная, так сказать, суровыми протокольными пунктами, это произвол.
Ну, тут опять добавлю. Что когда ты по чему-то работаешь, без разницы, по торговле оружием, автоугонам, карманным кражам, то ты все время сталкиваешься с некими проблемами, как в художественном сериале «Место встречи изменить нельзя». Да, начальник, у тебя дурачок, хочет, чтобы я срок с пола подобрал. Там масса аспектов, с которыми ты постоянно сталкиваешься и, соответственно, предпринимаешь меры. Ну, у нас, например, когда карманников ловили, ну, либо ты должен обладать настолько железной хваткой и крепкими руками, что он уже никуда не дернулся. А если ты вот так не можешь, то у тебя с собой шило. Видишь, ворует, раз ему шило в жопу, дикие крики, акт воровства сорван, а ты ему в глаза улыбаешься, да, молодец ты какой, все всех знают. Взятки абсолютно то же самое. Сам процесс, как вы их там каким-то раствором покрываете, чтобы у него руки, чтобы он их держал в руках. Вы отсканировали купюры, там, вы одно, третье, пятое, десятое. Сам процесс, как человека заводить на это дело, чтобы он оттуда не соскочил. Вот уже ты говоришь. Вот явно этим вообще никто не занимается. Абсолютно. Это какие-то спорадические случаи, по ходу которых никто не понимает, что делать, и никто не понимает, что делать потом.
Дмитрий Юрьевич, тут история такая. Я эти истории рассказал, две истории, не для того, чтобы как-то расшевелить нас, а на самом деле, чтобы мы погрузились в некую атмосферу. Эта атмосфера подразумевает следующее. Очень хочется сделать быстро и навсегда. В нашей стране эта история не работает. Вот, потому что мы сегодня попробуем познакомиться с человеком, который будет доказывать, что в нашей стране, ну, сейчас я, конечно, так говорить не буду, но, в общем, не работало очень много. И вот приезжает ревизор.
Не работает, я уже завершу, уж извини. Да, говорю. Не работает. Потому что этим никто не занимается.
А если
воруйте
будет...
на здоровье, никому
а
не
а как с этим воровством бороться, Дмитрий Юрьевич, дорогой мой человек?
Никак. Вот это и... вот главный ответ. Если вообще с преступностью никак бороться не надо, особенно вот с этими, потому что это государственные служащие, граф на графе сидит и графом погоняет, отвалите отсюда, куда вы лезете, мрази, и всякое такое. А мы как воровали, так воровать и будем. Вот.
У нас с тобой есть понятие справедливости, есть понятие целесообразности, есть понятие законности. Все... группа этих понятий абсолютно фантазмически придуманные.
Да?
Вот. Приезжает ревизор, и мы все радуемся, что сквозник Мухановский и вся эта смрадная свора взяточников, она зашагает в Сибирь. На основании чего, позвольте поинтересоваться. Вот приезжает ревизор, на тронах поразить порог.
Угу.
Вот. Показания дадут какие-то купцы синебрюховы, на что сквозник Мухановский будет моргая, говорить, что клевета... И ерунда. Я им мешал людей травить гнилым мясом. И они мне таким зловещим образом мстят.
Если... Возможно, будет прав.
Наверняка. И у нас с вами вся эта ревизия превращается в акт бесконечного произвола. И мы хотим, на самом деле, в своем желании справедливости, мы хотим произвола. Мы хотим, чтобы выбивали дверь ногами, размахивая наганами, врывались какие-то там чекисты и кого-то расстреливали молча и деловито у стенки. Никто не хочет по 18 месяцев проводить следствие, чтобы засадить какого-то начальника ЖЭКа.
Ну, это и сейчас по гражданам видно. Посадили, Вот тебе там на зоне жопу-то ее разорвут, лишат здоровья, убьют, повесят, это вообще замечательно будет. Вот только так.
Да.
Да. А лишение свободы – это херня.
Да, да. Поэтому мы хотим беззаконного наведения справедливости. Как только справедливость будет вводиться законно, со всеми очными ставками, протоколами…
Какая же это справедливость? Это не справедливость. Занудство.
Да, это… Да. Мы хотим вот ага, вот такого.
По щелчку.
И поэтому, поэтому у нас с тобой, ну, как тебе сказать, огромное количество, вот тот человек, о котором мы будем говорить, он авантюрист,
угу.
Роман Михайлович. Он несомненный взяточник, он несомненный Остап Бендер, он несомненный гений, он несомненная мразь, он несомненно меня, он лично завораживающий человек, который живет в особых условиях. Вот этими историями, которые я в самом начале нас так раскочегарил неожиданно, это я тебе просто пытался показать условия, в которых у нас существует мыслящее сословие. С одной стороны, есть деспотическая власть, которая не может, она сама допустила такие, сформулировала такие правила игры, что она не может просто на кол посадить какого-то, понимаешь, проворовавшегося чинушу. Ну, не может она его на кол посадить. Потому что Европа лорнирует внутри, значит…
Сейчас меня страшнее.
Ну, естественно. Вот. Не может она этого сделать. Поэтому начинается этот шаг вперед, два назад, разнообразные реверансы, склонения и общая, понимаешь, импотенция власти. То есть, у нас власть, она говорит, ого! Я отрастила себе такие чудовищные органы, третье отделение, Министерство внутренних дел, особое дело производства, ну там, в общем, и так далее. Вот все. И против человека с нахрапом, против немигающего, тухлого, крокодильевого взора, человека, которому это все не боится, власть ничего сделать не может. Она может его завалить. Каким-то макаром, придушить его где-то может, там что-то еще. Но если не этим способом, то ничего сделать не может. Человек не боится заехать на 5 лет на зону. И что ты с ним сделаешь?
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
О, это будет эпиграф. У нас с тобой, значит, вот Роман Михайлович. Ну, как бы мне, чтобы тебе было интереснее-то. Если мы откроем энциклопедию, да, биографический справочник, да хоть бы там Брагауза и Фруна и так далее, мы там прочтем некую биографию его. Она, конечно, выдуманная в значительной степени. Что мы там прочитаем? Роман Михайлович родился в семье, значит, британского подданного, который приехал к нам.
Угу.
Да. Семья театральная. Отец у него фокусник-эквилибрист. Ученый, профессор.
Какое интересное сочетание.
Да, да, да. Профессор математики, якобы преподавал наследнику престола. То есть у нас с тобой. Сейчас прочту тебе объявление.
Такой же жулик.
Нет. Сейчас тогда поговорим про отца. У нас с тобой Санкт-Петербургские ведомости. 9 октября 1767 года. Через сие объявляется, что славный английский эквилибрист Мэккл. Медекс 15 числа сего октября месяца на театре, что при деревянном зимнем доме, искусство свое показывать будет, к чему всех охотников почтеннейше приглашает. У нас с тобой приезжает англичанин, он довольно молодой, якобы действительно математик, механик и так далее, и так далее. Он часовщик, несомненно, одаренный часовщик. Он ювелир, при этом он ходит по канату и показывает разнообразные трюки и фокусы. Чтоб ты не подумал, что я фантазирую вот в интернете, когда я, так сказать, закончу свое курлыканье, набери там храм славы, часы.
Угу.
Вот все приходят в Эрмитаж, чтобы восхититься часами павлин. Ну, коксовские часы.
Ты видел? Да.
Ну, да. А англичане у нас сделали эти часы. Наш Кулибин их починил, потому что мы их поломали при транспортировке. Ну, вот. Но англичане к нам приезжали и с другими часами. Вот есть часы, храм славы. Вот это сделал вот папа нашего с тобой героя. Там орлы, гнезда, Орлы бросают жемчужины в разинутые клювики птенцов.
Детишек.
У нас там 4 статуэтки, которые символизируют 4 стороны света. Угу. Там колонны и так далее, и так далее. Вдобавок ко всему, это еще и часы. Все это крутится, звякает и так далее, и так далее, и так далее. Это все наш, вот папаша нашего героя сделал. Итак, то есть такая семья, несомненно, одаренная. У нас с тобой, ну, насчет, был ли он профессором Оксфордского университета, это большой вопрос. Что мы о нем можем сказать? Он показывает действительно научные эксперименты. Помимо того, что он прыгает там, значит,
на веревке,
на проволоке, он еще показывает научные эксперименты. И как ты думаешь, какие научные эксперименты он показывает? Что к нему валят все толпой?
Электричество.
Электричество, несомненно.
Химия какая?
Химия, несомненно. И, конечно, и физика. Потому что если ты сейчас или когда тебе будет удобно, посмотришь... Ну, сейчас вот мы покажем зрителям эту картинку. Это картинка Джозефа Райта. Вот, называется... Ну, название по-разному можно воспроизвести. Ну, в общем, эксперимент с воздушным насосом и птицей. Ну, в общем, Райт.
Uh-huh.
Это картинка. Вот на этой картинке... Давай я тебе сейчас ее покажу по-быстрому.
Сделано умно. Я бы сразу сказал, темно.
Ну, так
воздействие вот на психику правильное. В кружке что-то ярко освещено, должно впечатлять, да.
Да, и что происходит на этой картине, Дмитрий?
Без понятия.
Вот. У нас с тобой вот.
Что-то он там сверху сыпет.
Он не сыпет, это у него стеклянное, ну, как сказать, аквариум. В этом стеклянном аквариуме у нас с тобой белый кокоду, дорогостоящая птица.
Угу.
Вот. Здесь у нас с тобой насос. Этот угу. насос откачивает воздух.
Угу.
И попугай у нас с тобой здесь помирает. Без затей. Вот. Люди, за исключением двух девочек, которые вот, и мальчика, вот, за исключением детей, никто не смотрит на гибель этой самой птицы. У нас с тобой есть в центре гениальный, восторженный экспериментатор, который внезапно объясняет нам. Слушайте, вы уродцы тупорылые. Вы понимаете, что есть такой воздух?
Угу.
Вы даже не думаете, что это такое. А ведь воздух, в нем есть какая-то такая животворная сила, что, смотрите, погибает существо на ваших глазах, оно трепещет. Мы его не трогаем, не травим, мы в него не стреляем, а оно умирает только потому, что вот у меня есть насос, есть клапан, я вот так вот перекручиваю, воздух покидает,
угу.
и птица погибает. А теперь я вот так вот открою, и тут у нас вот, самая потрясающая фигура здесь – мальчик справа.
Угу.
У него в руках клетка. И весь вопрос – он ту клетку достает или эту клетку он убирает? Потому что у нас…
За ненадобностью.
Да. И в зависимости от того, что он делает, определяется судьба птицы. Если он достает эту клетку, то значит все-таки птица уцелеет,
угу.
пустит воздух, и птица оживет. А если мальчик убирает клетку, то значит птица уже списана. И у нас с тобой это вот весь, ну, эти эксперименты впервые начинает Боль проводить. Вот 14-й сын графа Корка, вот, который 40 с лишним живых существ таким образом приморил.
Приморил.
Потому что ему было безумно интересно.
Экспериментатор.
Ну нет, ну я это говорю без всякого осуждения, потому что.
Непонятно, зачем для этого кокоду. Вороны бы хватило, в общем-то, бесплатной.
Перед нами зажиточный дом. Держите себя в руках, Дмитрий Юрьевич.
Только кокоду.
Ворона, это, понимаешь, ее и не жалко.
Да.
Здесь перед нами назидательная картина. Понимаешь? Ты еще это.
Сам-то понял. Что сказал?
На самом деле это потрясающая картина Райта. Всем рекомендую ее посмотреть, потому что в ней есть большое количество смыслов. И главное, что на этой картине я показываю детям, как работает метод, который я им всякий раз предлагаю для анализа. Этот метод, ну, я им много методов предлагаю, но один из моих любимых методов – найдите на картине самый бесполезный и ненужный предмет. Дети начинают искать.
Uh-huh.
Вот. А я хихикаю, потому что моя главная задача уже достигнута. Дети вместо того, чтобы промотать дальше, uh-huh. они начинают шерегладить, и, в общем, это хорошо. И вот этот самый бесполезный и ненужный предмет, он и объяснит потаенный смысл или потаенные смыслы этой картины. Есть огромное количество примеров. Как-нибудь у тебя будет желание, я тебе покажу в действии этот метод. Самая бесполезная штука на этой картине, она, скорее всего, размещена здесь для того, чтобы объяснить, о чем, собственно говоря, художник хотел сказать. Что художник хотел сказать. Итак, у нас с тобой, значит, отец проводит самые разнообразные эксперименты и так далее. Переезжает в Москву. В Москве 1771 год, эпидемия чумы. Город оставлен властями, город охвачен паникой, помимо того, что эпидемия. В городе необходимо, возникает там Ваганьковское кладбище и так далее, и так далее. Меняется суть похоронной вообще культуры нашей столицы, потому что раньше люди хоронились там, где и родились, по приходу. А теперь нас необходимо столько закапывать, что возникают грандиозные чумные кладбища. И Ваганьковское кладбище – это чумное кладбище. Вот. Орлов вводит гвардию, потому что город выходит из... Ну, прежнее руководство города город покинуло, потому что никто от чумы помирать не хочет, и Салтыков просто из города уезжает. И Орлов вводит туда, так сказать, войска. Вот, по городу ездят телеги, мортусы. До этого, естественно, люди кинулись в церкви.
А помогло?
Ну, естественно, какие еще варианты? Ну, вот. Особенно это помогло главе Московской церкви, вот, которого толпа растерзала.
А его-то за что?
Ну, он
плохо молился?
Ну, подсознательно, скорее всего, да. А формальный экзальтированный повод был двоякий. Первое. Он стал ограничивать целование икон.
А. Это надо до такого додуматься, запретить целовать икону.
Ну, не икону, а клад, понятно.
Да.
Вот. А второе, люди увидели, что вывозят казну, то есть все подумали, что он собирается, значит. Вот. И там слово за слово, вдобавок всем он не русский еще был. Ну, в общем, достаточно поводов. Достаточно поводов для того, чтобы человека просто растерзали. Тут вводятся войска, происходит там всеобщее. Там, и, в общем, нам необходимо.
То есть это они уже понимали, как зараза распространяется.
Ну, подсознательно, я думаю, да. Я думаю, да. Вот. И город необходимо снова оживлять. Завозить людей, какие-то новые смыслы и так далее. И у нас с тобой довольно скоро в Москве начинается активное театральное строительство.
Так.
К нему подключается у нас с тобой аристократия. Понятно, что все это организует императрица. И Петр Васильевич Урусов, князь Урусов. Вот, видимо, понукаемый Екатериной, он создает вот это театральное товарищество 1776 года. И туда принимает нашего изобретателя-эквилибриста. И не прогадал, потому что они делают сначала один, а потом и второй потрясающие театры европейско-мирового уровня в Москве. Москва никогда как-то к театральным постановкам не была склонна. А здесь у нас прям начинается. И в конце концов у нас с тобой на улице Петровка. Вот, первое здание у нас с тобой сгорело театральное. Вот строят Петровский театр, потому что улица Петровка.
Uh-huh.
Вот. Тратят 130 тысяч, значит, серебром. Очень солидные деньги. От 800 до 1500 зрителей помещается.
Однако.
Да. Пристраивают маскарадный зал, ротонда.
1500 зрителей – это
кинотеатр. Совокупно, да.
Кинотеатр «Октябрь».
Ну, у нас с тобой 4 яруса плюс партер. От 800.
Угу.
Вот. И тут же организуют, значит, маскарадный зал, ротонда. Карточные два зала организуют.
Угу.
Вот. И это становится мегадоходной историей. Потому что...
Никаких сомнений.
Да. У Мэддокса появляется покровитель, помимо Урусова.
Угу.
У нас с тобой есть московский главнокомандующий Василий Долгорукий. Он Долгорукий Крымский. Помнишь колонный зал Дома Союза? Там постоянно генсеков хоронили. Ну, в смысле, они там лежали. Не помнишь? В колонном зале Дома Союзов.
Название знаю, я а вид покажешь, не узнаю. Нет.
Ясно, хорошо. Это на Охотном ряду зеленое такое угловое здание. Государственная дума у нас с тобой стоит, бывший госплан. А практически впритык к нему стоит такое зеленое угловое здание с колоннами. Ну, вот большевики его слегка модернизировали. Это бывший дом Василия Долгорукого, Крымского. Василий Долгорукий, Крымский, в двух словах тебе расскажу, чтобы опять же погрузить тебя в эту какую-то историю. У нас с тобой Василий Долгорукий. Он вот из тех самых Долгоруковых. Анна Иоанновна, когда дорвалась до трона, она Верховный Тайный Совет разогнала. И людей, которые пытались ограничить самодержавие, она раскассировала, включая членов их семей. Вот. И у нас с тобой пацана, которому там едва 10 лет перевалило, его, значит, отлучают от всех этих школ, грамот, вертикальных этих социальных лифтов, его просто в солдаты бросают.
Угу.
Вот. И запретом производить в офицеры. То есть, да. И у нас с тобой начинается русско-турецкая война, 1735 год. Миних ломится в Крым. И первым человеком, который в момент наивысшего, пожалуй, напряжения от этого самого Перекопского штурма, когда мы заколебались и под турецким огнем начали движение. Ну, в общем, у нас с тобой некий пацан взбирается на эти укрепления с флагом. И Миних, несомненной горячности боя, производит его в прапорщики, производит его в офицеры. Выясняется, что это тот самый репрессированный В. Долгоруков. И соответствующим образом необходим, ну и так далее, и так далее. Потом вот этот вот Долгоруков Крымский станет и генералом, и будет еще раз Крым брать, и станет...
У меня перещелкнуло в мозгу, за что его туда отправили, чем он такое сделал?
Он член семьи врага народа.
Понял, да, все. Да.
Ладно.
Член семьи изменника Родины.
Да. Давайте исключим про Долгорукова, иначе...
Нет.
Ладно. Василий Долгоруков, значит, берет театр Медекса под, Петровский театр под свой личный контроль. В этот момент он озабочен, значит, репертуаром, он создает цензурный комитет из профессоров МГУ.
А что там показывали-то в театре?
Спектакли самые разнообразные.
Ну, то есть, не акробат, иллюзионист?
Нет. Там была опера. Там, тоже, значит, подробно тебе расскажу, как и что. Итак, у нас с тобой там балетные спектакли. Вот. Мниманс нам поставляет Московский воспитательный дом. Напротив Кремля стояло здоровенное сооружение под названием Московский воспитательный дом. Там, значит... под благодетельной, значит, дланью государственной власти воспитывались разнообразные сироты. Учреждение было мегаавторитетное. Рассказать тебе о нем?
Конечно.
Московский воспитательный дом. Это придумка Екатерины и придумка Бицкова. Я тебе рассказывал о Бицком, как я припоминаю.
Побочный сын от Тру Бицкова.
Да. Вот у нас с тобой Смольный институт благородных девиц. И Московский воспитательный дом. А потом и в Санкт-Петербурге будет воспитательный дом. Потом это станет подразделениями ведомства императрицы Марии Федоровны и одним из главных, допустим, кредитных учреждений дореформенной России. У нас с тобой Чичиков собирается вот этих мертвые души закладывать в опекунский совет воспитательного дома. Да. Воспитательный дом – это одно из учреждений, которое уцелело во время московского пожара 1712 года.
Оттуда детей каких брали?
Разных.
Благородных?
Не только.
По сословиям?
В основном туда сдавали в массе своей незаконных детей, вот всех этих персонажей. Плюс были подкидыши, плюс там много чего было.
Но одно дело, если Трубецкой своего сдаст, а другое дело, какая-нибудь кухарка подкинет.
И что?
Что значит и что? Как его потом двигать, если он ничей?
Он Царицын.
Интересно.
Это была такая тема. У нас с тобой конец 18 века, просвещенный абсолютизм, переходящий в некие там новые революционные империи. Ну, как, допустим, у нас с тобой просвещенный абсолютизм Людовика XVI, в революционной империи Наполеона I. Что Людовик XVI, просвещенный монарх, что революционный император Наполеон, они топили за воспитание сирот. Вот. Любая история, связанная с модернизацией, говорит о том, что в моей стране нет никаких сирот. Это мои дети. Присваивайте им мои фамилии. У нас с тобой все сироты, которые были в Париже, и все сироты, которые появятся в Москве во время оккупации Наполеоном, они все получат фамилию Бонапарт. Потом их придется обратно переименовывать, да, в Свистунова и Соловьёва.
И Махножопины.
Да, да, да. Но они все были некоторое время Бонапарты, потому что это мои дети. Все дети погибших солдат Великой армии – это мои личные дети. Это я сейчас тебе рассказываю про концепцию Наполеона, но уверяю тебя, у Екатерины II была такая же концепция по отношению к сиротам Российской империи. Ну, не ко всем, понятно.
Естественно.
Ну, о чем тут говорить? Понятно, что это такое воспитательный дом. Это такая выставочная экспозиционная история. Там много довольно христианского, там много экспериментаторского, там много, понимаешь, давайте соберем всех Маугли вот, и воспитаем их. И докажем, что мы настолько обалденные, что можем воспитывать обалденных детей даже из того материала, который нам подкидывает наша, так сказать, суровая действительность. Ну, это такая тема, мне кажется, нам довольно близко. Так вот, балет нам привозят из Московского воспитательного дома. У нас там, конечно, звезды жгут. У нас с тобой там супруги Сандуновы.
Это которые бани построили?
Это они, да. Mm-hmm. Ну, там Сила Сандунов – это вот мальчик, а при нем его жена. Его жена, она была активным участником. Ну, это были люди непростые, потому что у нас с тобой как? За вот этой вот Сандуновой ухаживает личный секретарь императрицы, граф Безбородко, который заодно и дипломатию на всей занимался.
Mm-hmm.
Вот. И как-то он ее так прям, ну, как Вайнштейн, прям ее прям.
Продюсировал.
Да, продюсировал. Ну, пробовал продюсировать. И в конце концов, значит, прямо со сцены Санкт-Петербургского, еще там в Санкт-Петербурге дело происходило, она, значит, в разгар какой-то очередной классической постановки обратилась к государине, вздымая руки и так далее, о том, чтобы оградила невинность от произвола и так далее, и так далее. Государыня сама это все организовала, понятное дело.
Естественно, да.
Вот, сказала: ах-ах-ах, что такое?
Какой кошмар.
Да-да, ну давайте возьмем себя в руки, браво-браво. Вот, после чего Сандунова, значит, выдали замуж за Сандунова и отправили в Москву, они свое дело сделали. Вот, и тут они уже там бани и все прочие дела стали строить. То есть, деньги имеются. Откуда деньги? А деньги имеются, потому что всего тратится на ЗП, на жалование этим актерам, вся труппа получает там что-то порядка 15 тысяч рублей в год, из которых звезды 80% дербанят между собой. У нас с тобой есть там звезда по фамилии Померанцев, вот он получает в год, ну, примерно 2,5 тысячи рублей. Это за 70 выходов в год.
Нормально.
У нас с тобой 70 спектаклей в год.
Угу.
Пьес не очень много, но они поставлены идеально. И здесь я напоминаю, что мы говорим о Медексе, который имеет отношение к механике, к декорациям, ко всяким прочим делам, к планировкам, к освещению, к звуку, к безопасности, ко всем этим историям. В это время у нас во Франции есть мега-архитектор по фамилии Булле. С удовольствием тебе сейчас попробую показать. Ну, не сейчас-то нет, а когда закончу, я тебе покажу, допустим, его проект «Кинотава» Ньютона и его проект, допустим, оперного театра. Чтобы ты понял, что вообще механика, архитектурное решение в это время достигают неимоверных фантасмагорических высот.
В Венеции, говорят, всем этим занимались корабельщики. Кто там как паруса ставить, так и декорации поднимать одно и то же. Да.
Да. Вот. И значит, у нас с тобой, вдобавок ко всему, у нас с тобой идет яростная карточная игра при этом театре. Там же не просто так карточный зал. И закладывается незыблемая основа Московского театрального искусства. Где звезды, там и воры.
Ну, так везде.
Ну, не знаю.
Возьмите Лас-Вегас. Во-первых, его построили бандиты. Во-вторых, они со своими звездами, начиная с Синатра и заканчивая неведомо кем, отдельные залы, отдельные игры. Это ну вот, вот эти вот, за ручку дергать, это для вас, для дураков.
Да, мы как-нибудь, когда я окончательно уже к тебе переселюсь, ну вот, я тебе расскажу про процесс над московским оберполицмейстером Рейнботом. У нас в начале 20 века судят главного полицая второй столицы по Ого. Фамилии Рейнбот за коррупцию.
Ого.
Да. И выяснилось в разгар всего этого дела, что Рейнбот крышует казино.
Хм.
Вот, сеть казино по Москве, главным из которых является московский литературный кружок, созданный Антоном Павловичем Чеховым, Станиславским, Немировичем Данченко,
uh-huh, uh-huh.
Сумбатовым Южиным и другими. А, Максим Горький там. Вот. То есть, московский литературный кружок. Это такой клуб литературный. На первом этаже там выступают лекторы, писатели, авторы.
Uh-huh.
Приличный буфет uh-huh. и так далее. А наверху происходит адская азартная игра. У нас с тобой Сумбатов Южин, который вообще князь, с Кавказа, но тем не менее потрясающий актер, судя по рассказам, он, собственно говоря, и игрок был, то есть Шпиллер был, мое почтение. И вот он там у одного табачного фабриканта, я забыл, как его фамилия, какая-то греческая фамилия, он 100 тысяч за раз выиграл.
Неплохо. Азартный.
И это не произвело никакого фурора. Это было обычное дело. Вот у нас с тобой московский литературный кружок. Устав его я прочел от корки до корки. Там две страницы примерно про лекции и прочие, понимаешь, конфекционы.
Ага.
А остальное – правила игры, штрафы, изъятие выигрыша, гарантия оплаты проигрыша и всякие прочие дела. И при условии того, что азартные игры абсолютно запрещены в Российской империи.
Ага.
Но так как они находятся под оберполицмейстером, то...
Почему бы и нет?
Вот началась вся эта история, вероятно, такая смычка
ага.
приятного с полезным. Приятного и очень приятного. Но началась еще, вероятно, вот в Петровском театре. У нас с тобой что там еще происходит? Этот театр является еще, как тебе сказать, некой, как-то плохое слово, командной конюшней. Вот мы вчера с тобой про Феррари говорили. Ну вот, у нас с тобой в этот театр выдающиеся крепостники с тонко развитым эстетическим чутьем, они в аренду сдают своих крепостных актеров. Добавок ко всему, они отправляют на обучение каких-то выдающихся крепостных мальчиков и девочек, чтобы они чему-то научились. За это все, так сказать, башляют. А многие Медексу закладывают своих крепостных актеров, а многие продают Медексу своих крепостных актеров. И у нас с тобой, ну, есть вот великий актер Мочалов,
угу.
вот папу его тоже актером и тоже Мочалову, его продали в Петровский театр.
Неплохо, да.
Ну, там у нас с тобой, понятно, у нас был фельдмаршал Каминский, один из конкурентов Александра Васильевича Суворова, который тоже, значит, вот был потрясающим театральным режиссером. Он организовал, а он со странностями был этот фельдмарш. Вот, он, какая-то у него там патологическая жадность была, и поэтому у него вот его крепостной театр, он находился в состоянии какого-то адского недоедания, оборванности и всего на свете. Гигантский полуразрушенный деревянный сарай. В этом гигантском деревянном сарае, значит, крепостные девки, крепостные мужики, значит, в простынях и в трико изображают какие-то античные страсти, а в зале для одного, для режиссера фельдмаршала Каминского. А Каминский сидит, и у него разложены на столе плетки. В зависимости от качества исполнения, толстая, средняя, потоньше и совсем тоненькая. И он так задумчиво
перебирает. Всыпать бы вам горячую за такую игру. Да.
Вот. Вот. И когда у нас с тобой... Ну, в общем, там много что происходит. И ага. для передержки, для тренировки, для обучения, для зарабатывания денег. Вот эти вот подмосковные крепостные театры, свои труппы, они или сдают в аренду Мэддоксу, или продают Мэддоксу их, ну, в зависимости от ситуации. Мэддокс впервые вводит, помимо вот этих вот антреприз и всего остального прочего, Мэддокс впервые вводит такое понятие, как худсовет.
Да. А ты про цензуру сказал.
Да.
Бывало что-то нецензурное, что не проходило цензуру?
Ну, если у нас с тобой, как тебе сказать, государыня... Не все пьесы, которые государыня написала...
Прошли цензуру.
Ну, они все, конечно, прошли.
Но подправили.
Но, допустим, уж на что уж недосыль.
Угу.
Фон Визина. Уж понятно, кто диктовал Фон Визину все это дело. Уж понятно, кто. Но по-любому претензии были. Как так можно? Как бы чего.
Не выжило.
Ну и потом, понимаешь, у нас с тобой есть управа благочиния, у нас с тобой есть общее представление о прекрасном. У нас с тобой, когда мы переводим русские, когда переводят Шекспира, как ты понимаешь, у нас с тобой и Гамлет, и Ромео и Джульетта должны заканчиваться хэппи-эндом. По-моему, это совершенно очевидно. У нас с тобой Сумароков, блестящий перевел Гамлета, в конце все отлично. Вот. Ромео и Джульетта
тоже
прекрасно,
хорошо, да.
Отелло тоже. То есть, мы же понимаем, что надо нашим зрителям. Зачем расстраивать?
Да, и мы еще удивляемся плохим переводом. Есть же хорошие.
Да, я считаю, что... Я читал сумароковский перевод Гамлета. Вот. Ты знаешь, довольно мило.
Я читал... Диккенса в переводе некоего Иринарха Введенского,
угу.
Который просто страницами дописывал, не считая того, что он там исправлял, как он считал нужным. Как там Боромир смайл?
Смайл, да.
Бледная улыбка скользнула по лицу Боромира.
Ну, это один ряд, там еще было... Там,
да, я... ну, то есть, вот в таком вот стиле, да, страницами дописывал, потому что Диккенс недостаточно полно раскрывал тему, поэтому хэппи-эндом не удивимся.
Дело не в том, что русские коряво переводили Шекспира. Шекспир – это барочный автор. Там страсти, там и так далее. Для классицизма XVIII века он пьяное чудовище, он дикарь. Никакого торжества разума. Все действуют на основании каких-то, понимаешь, смутных инстинктов и желаний. Поэтому Шекспира калечили все на свете. Но русские делали это вместе со всеми, может быть, чуть более, как бы сказать... какой-то тягой какой-то назидательной приторности, но ничего, сумароковский Гамлет – это вполне себе.
Там есть и встречная сторона. Например, когда французы, создатели великой французской литературы, безо всяких кривляний, когда оказалось, что где-то еще литература есть, и было бы неплохо перевести на французский, французы то же самое делали, что-то херово как-то излагает. Ну-ка, нахер, да. Давай-ка я тут допишу, тут поправлю, туда-сюда. Да. Массовое явление, да.
Так вот, возвращаемся. Значит, Мэддокс вводит худсовет. Вот, то есть, он собирает актеров, делает из них группу единомышленников.
Ага.
Ну, то, что потом Немирович, Данченко и Станиславский будут топить как основу, ага, МХТ, о том, что, значит, совет актеров, на этот совет актеров приносит пьесу. Все совместно ее читают, начинают решать вопрос: принимаем пьесу или не принимаем пьесу? Принимаем. Дальше идет распределение ролей через худсовет. Вот. А потом устраивают генеральную репетицию, организованную худсоветом, вот, для особых зрителей. Uh-huh. Понимаешь, да, о чем я говорю? Приезжает представитель градоначальства там, и так далее, и так далее. И вот у нас с тобой худсовет, как бы чего ни вышло, коллективное руководство, творческое сотрудничество и так далее. Uh-huh. Придумал это, то есть вводит у нас впервые. Это вот этот самый Михаил Мэддокс. Он открывает вокзал на улице Таганской. Вокзал, то, что мы называем вокзалом, это Воксхолл. Вот, Воксхолл – это имение, которое, ну, в общем, теперь оно в Лондоне. Оно всегда было в Лондоне, но теперь это совсем застроено. Это развлекательное место. куда лондонцы приезжали, платили деньги, наслаждались музыкой, лимонадом, приличной культурной программой и так далее. Вот, для привлечения народа это все называлось Воксхолл. И вот у нас появляется вокзал, значит, на Таганке. Вот, и все у него хорошо. В конце концов, он закладывает в опекунский совет воспитательного дома свое преуспевающее, значит, предприятие. Опекунский совет кредитовал из 50% оценочной стоимости. Вот. Проценты по кредиту были минимальными. Ну, то есть, в чем суть работы опекунского совета? Мы с тобой крепостники, и нам необходимо, допустим, фабрику какую-нибудь открыть у себя. Ну, то есть, превратить эксплуатацию наших крестьян в абсолютную живодерню, образцовую живодерню. Но нам нужен капитал. Свободных денег в нашей стране, кроме как у государства, нет.
Никогда не
будет. Никогда и не будет никогда. Деньги только государство. Мы идем в опекунский совет воспитательного дома и закладываем наше имение, в котором мы с тобой живем. Это село Пучково. Мы его закладываем.
Вместе с его обитателями.
Естественно. Вот. У нас с тобой там 500 душ. У нас приличное с тобой имение. 500 крестьянских домохозяйств. 500 душ. Значит, исходя из 200 рублей за душу, мы получаем 50 тысяч, если я не вру. Вроде бы правильно я говорю. 500 умножаем на 100. Да, 50 тысяч. Вот. При этом, при всем. И там, если не ошибаюсь, 4% годовых. А если мы не сможем погасить, мы можем перезаложить это имение. Дают на 25 лет нам этот кредит. И мы эти деньги, конечно, мы можем, конечно, мы их тут же спустим на Макаревской ярмарке,
да,
запихивая за коржан с визжащим плесуньем. Вот. А может быть, нет, может быть, мы реально фабрику построим. У нас с тобой Медекс закладывает на том же самом основании вот этот вот театр. И в 1801 году, значит, вот... принимает решение выйти из этого дела, получает пенсию, а театр, как и планировалось, я уверен, переходит в государственную собственность. Вот, его передают в казну. В 1805 году у нас с тобой этот театр слегка застрахованный, это доказать не могу. Вот, в двух местах сталкиваюсь, что было застраховано, не представляю, где его могли застраховать. Но, в общем, он у нас с тобой сгорает. При этом домик самого Медекса, который стоит вплотную к этому театру, он не сгорает. Но тут же находят виновника этого пожара. Вот. Он там костюмером работает. Такой Карл Фелкер. Вот. Забыл свечи. Ну, в общем, сгорело все это. Причем горело так, что зарево было в районе Сокола было видно. Вот это самое зарево.
Да. Да.
Но домик Медекса не сгорел. И с 1806 года Михаил Медекс является главой имперской, ну, императорской московской российской труппы. Казенный театр. Ну и так далее, и так далее. Вот этот вот Петровский театр, он стоит ровно на том месте, где стоит Большой театр. У нас с тобой, когда Осип Баве будет строить здание Большого театра, три стены и фундамент. Это то, что останется от Петровского театра. Вот. Я понимаю, что тебе сейчас скучно, но нам осталось совсем немножко.
Прекратите.
Ладно. У нашего с тобой Михаила Медекса три сына. Мы будем говорить только про одного сына. Этот сын у нас с тобой, он бедовый. Он талантливый, знает четыре языка. Чему-то он, несомненно, обучался. Мы не можем сказать, где и что, но бедовый. Короче, то ли его папа выгоняет из дома. Год рождения... теперь уже нашего нового героя, Романа Михайловича, мы не знаем. То ли 1792, то ли то ли 1795. Ну, давай 95-й, так будет удобнее считать. Вот. Короче, чуть ли не в 12 лет папаша своего сына за дверь. Сын вроде как бы сначала идет куда толковому пареньку? В полицию работать идти. Идет писарем в полицию. Потом начинается война со Швецией. Идет каким-то, значит, унтер-офицером в армейский полк. Угу. Потом оттуда свинчивают. Дальше какая-то странная пелена. И вот мы с тобой в 1812 году. Ему то ли 19, то ли 17 лет. Он поступает в ополчение. Бородино. Угу. Стоит во второй линии, судя по всему. Отступление до Москвы. Возможно, в Москве он принимал участие в попытках обороны Москвы. И наш с тобой Роман Михайлович, значит, он бежит из сожженной Москвы, дезертирует из этого самого ополчения.
Каков?
Да, он из у своего командира, значит, то ли 2, то ли 3 тысячи рублей крадет.
Угу.
Справляет себе на эти деньги блестящую гвардейскую, значит, амуницию, форму. И у нас он с тобой выныривает на Кавказе, на Северном Кавказе. В качестве уже под чужой фамилией.
О,
да. С подложными документами. Вот.
То есть, это он на войну поехал?
Он с войны убежал.
Да.
А поехал он не на войну. Поехал он... Вот это большой вопрос, зачем он поехал. Ну, сейчас я тебе расскажу. Итак, у него, значит, у нас 1812 год, Северный Кавказ. На Северном Кавказе появляется поручик Соковнин, конногвардеец, адъютант Балашова, министра полиции, с письмом от военного министра, от Горчакова. Цель – создание конногорского ополчения для борьбы, значит, с Бонапартиями.
Ага.
Ну, по дороге человек заезжает в Ярославль, в Воронеж, в Тамбов. Везде берет деньги из губернских казначейств.
Ловкий.
У него поддельная подорожная, у него поддельный паспорт, у него поддельное все, у него все на свете. И он, значит, врывается на Северный Кавказ. Он, когда потом царю напишет свое одно из... Он будет много писать Николаю Павловичу, императору нашему. Он, когда через спустя годы будет описывать для императора вот эту вот свою первую выходку, понимаешь, ему то ли 17, то ли 16, то ли 19 лет.
Обалдеть.
Я же тебе говорю, 1795 год. Скорее всего.
Uh-huh.
Или 92-й, или 93-й.
Uh-huh.
А у нас 1812-й. Перед нами пацан. И вот он пишет следующее. Мне помог Виллие, лейб-медик, шотландец, по-землячески. Он мне помог. И устроил меня адъютантом у генерала-атамана Платова. Что неправда. Ну, бог бы с ним. Он не про правду, он письмо царю пишет,
да,
от сердца,
да, да.
И так далее. И я, пройдя через горнило вот этой всей этой, вот этой наполеоновской эпопеи, покидая пораженную и уже загорающуюся Москву, я внезапно понял, что нам надо. А нам надо следующее. Во-первых, необходимо, значит, обезопасить наши южные рубежи. Потому что подобное поражение, а он тогда считал, что это некоторым образом, в общем, поражение, оно побудит немирных горцев немедленно начать с нами беспощадную войну. А войну на два фронта мы, скорее всего, не выдержим. Поэтому нам необходимо взять заложников из числа наших северокавказских товарищей.
Аманатов.
Да, но для того, чтобы эти заложники не выглядели заложниками, мы должны всю эту горскую аристократию типа в ополчение записать.
Угу.
Это первое. Второе. Значит, это будет блестящая кавалерия, она нам пригодится. Второе. Для чего я все это придумал? Я это придумал для того, чтобы на обратной дороге заехать в Чернигов, набрать там, там куча староверов окопалась. Из них получится прекрасная пехота. И мы, понимаешь, вот все эти кабардино-балкарские, чечено-ингушские и прочие, значит, горячие всадники, плюс староверская пехота, и мы с юга перережем коммуникации Бонапарта. Ну, в общем, клещи, канны, победы и так далее.
Боевые слоны.
Да, да, да. Это я тебе излагаю письмо, которое Медекс напишет Николаю.
Это, извините, да. Опять вынужден перебить. Это он уже на Кичи сидит?
На Кичи.
Или предлагает, как обустроить Россию? Нет. Просто от души?
Это он на Кичи сидит.
Ага, ага.
Вот. И это письмо Николаю, где он пишет о том, что обращаю ваше внимание, фактически безвинно, вот уже 14 лет сижу то в Шлиссельбурге, то в Петропавловской крепости, то в крепости, то в Шлиссельбурге. А ведь я могу быть полезен для Родины, Ваше Величество. Обращаю ваше внимание, в 1812 году лейб-медик Виллие устроил меня у Платова. Я проявил себя у Платова неплохо. Это неправда, неважно. Пришла мне в голову идея. Но вы же понимаете, и дальше он пишет, вот, был Минин, был Пожарский. Почему Минин не пошел в ополчение Трубецкого? Почему Минин решил сам организовывать свое ополчение вместе с Пожарским? Почему он не пошел в первое ополчение, а остался создавать второе? Потому что он понял, первое ополчение – это 10-е, 20-е руки, там все будет замотано, оболгано, там все погрязнет. Любая инициатива – тынь. Не, все ерунда. Минин начинает с того, что он проявляет свою инициативу. Он начинает сбор денег, потому что деньги – кровь любой войны, Ваше Величество. Ну, вы же понимаете.
Что непонятно.
Мы же взрослые люди.
Да.
Надо собирать деньги, брать людей, Северный Кавказ, народ я этот знаю. Там вообще мы и заложников возьмем, привлечем их слухами о богатой добыче, и, в общем, все будет хорошо. И вот смотрите, Ваше Величество, пишет Медекс. Это 1828 год, его первое письмо Николаю. Значит, я приехал, а там, вы не поверите, все как-то очень провинциально, растеряно. Никакого кипения патриотизма, что-то я не обратил внимания. Я врываюсь с ноги. Сразу привлек племянника последнего крымского хана Шагин-Гирея. Он прям вступил. Вот. Генерал Портнягин, начальник Кавказской линии, ко мне. А я поручик. Генерал ко мне приезжает, потому что я ж, ну, понимаете.
Да, да, да.
Дальше. Что такое? Где у нас этот гражданский губернатор? Как фамилия? Брискарн. Комсумир Брискарн, прокурора не забудьте, прокурор Озерский, мы создаем специальный совет, совет по, значит, созданию этого самого ополчения.
Это повеселее ревизора будет.
Я ж тебе. Дальше, значит, тут же мы стали вести протоколы наших, понимаешь, совещаний, поэтому обращаю ваше внимание, Ваше Величество, затребуйте записи совета Кавказско-Горского ополчения. Там же все четко. Даже когда у нас с вами Брискарн, гражданский губернатор Северо-Кавказского края, помер от натуги, и его заменил вице-губернатор Урангель, он немедленно включился, значит, работа нашего замечательного дела. Да, я получил 10 тысяч рублей по подложной, значит, этой самой истории. Понимаешь, чтобы ты понял, по липовой авизовке человек на границе с Чечней получил 10 тысяч рублей. Это он же там по дороге полторушник настрелял.
Причесал всех.
Да, а тут еще, значит, 10 штук. Но смотрите, какая история. Эти 10 тысяч я ведь не себе. Ведь мне, Ваше Величество, уверяю вас. Эти деньги не нужны. Что я делал? Во-первых, для того, чтобы привлечь народ, этот северокавказский, они жалчные, они же за деньги, они на самом деле, они вам клянутся, то, что они верные, то все, они исключительно про деньги. Поэтому я рассылаю специальных агентов. Эти агенты входят в их аулы и начинают рассказывать, какая у французов обалденная добыча, разжигая туземную жадность и хищность. Второе. У них там какая-то беда случилась. Я раздал 20 пудов соли неимущим.
Угу.
Вот. Кроме того, 3000 рублей, значит, ну, в общем, все 10 тысяч он раздал. Итак, значит, из 10 тысяч я там раздавал князю Бекичу 4 тысячи, Менглигерее 1000. Ну, в общем, все деньги роданы. И суть у меня такая. И письмо завершается тем, что прошу, давайте, так сказать, ну, по поводу встречи уж можем не встречаться, дайте мне какое-нибудь нормальное поручение. Я его выполню. У меня есть вам предложение. Государь все это реально прочитал, судя по всему. Теперь сухой остаток, то, что у нас с тобой остается. Это ведь только его первое появление. Робко.
Орел.
Понимаешь, о Манем ничего не знаем, к сожалению. Итак, у нас с тобой Медекс. Он представляется флигель-адъютантом Соколниным от министра полиции Балашова. Получает от губернатора Врангеля 10 тысяч рублей от казенной палаты. Устраивает там какие-то мега-вылазки горским князьям. Вот со всеми этими делами, шатрами, шашлыками, выстрелами, танцами собирает ополчение. Собирает подарки, дарит подарки. В общем, становится центром кристаллизации, точкой роста, или как это назвать, даже не знаю. У него есть опасность некоторая. Потому что все перед ним пластаются. Человек приехал из Петербурга, Москва, на руках какие-то государственные бумаги, печати, все дела, в переписке с самими находятся. А зачем его прислали? Ну, мы там понимаем, да, мы понимаем, ополчение, то все, но на самом деле ведь все неспроста. Кого-то будет снимать. Очень много горских князей не хотят ни в какое ополчение.
Несмотря на подарки.
Ну, естественно. Вот. В общем, начинается тут вторая подкладка из интриг, страхов, опасений и надежд. Опасность для него, для Медекса, следующая. Все тут же стали писать его начальству, которого нет, о том, что прибывший к вам молодой офицер, он блестящий. Он прекрасный. Спасибо, что прислали. И так далее. И Медекс понимает, что как только прочитает это дело в Питере, все это накроется. Поэтому надо что сделать? Поэтому надо прийти к генералу Портнягину и сказать, что так и так, на самом деле, мой хороший, меня прислали, чтобы навести здесь порядок. Государственное око должно быть недреманным. Ты видишь, что творит этот Врангель? Меня же прислали, чтобы его снять.
Uh-huh.
А Врангель, он на самом деле, понимаешь, и фамилия у него такая непростая. Он же будет сейчас писать своим покровителям, а мы должны это, мон-женераль, пресечь. Поэтому дайте-ка мне какую-нибудь группу оперативную, чтобы мы перехватывали всю корреспонденцию, исходящую от гражданского губернатора.
Вот это да.
Следующий шаг. Открывает дверь почмейстеру. Как ты понимаешь, все почмейстеры, вот, это не про почту.
Конечно, да.
Вот. Черный кабинет имеется.
Черный кабинет.
Черный кабинет имеется. Именем.
Во имя Господа.
Именем его. Да. В общем, перехватывать все. Тут же клубок. Ты посмотри на этого генерала.
Для граждан надо кратко пояснить. Да. Черный кабинет. На почте, у нас на питерской почте, скажем так, как предмет, то есть всю подозрительную или нуждающуюся в прочтении почту читают, вскрывают конверты не колхозным способом, ну, бывает и колхозным, там, над чайником подержать, спичкой покрутить, клапан открылся, запасы конвертов со всей Европы, запасы бумаги со всей Европы, специальные люди, которые подделывают любые подчерка. Некоторые письма пишут между строк симпатическими, то есть тайными чернилами, условно молоком или мочой, для того, чтобы прочитать бумагу, надо нагреть. И тогда она пропала. То есть такую отправлять уже нельзя. Надо написать заново правильным почерком, с соблюдением всех точек, запятых и прочее. Между строк молоком, мочой и неизвестно чем. Запечатать в правильный конверт. Написать на правильной бумаге, запечатать в правильный конверт и отправить. Перлюстрация тотальная, всего, чего надо. Большие специальные.
Необходима была гамбургская смесь. Необходимо было еще.
What the fuck is this?
Гамбургская смесь, смотри, какая история. Ну, мы говорим про 18-19 век, сургучная печать. Uh-huh. Сургучная печать мы, скорее всего, с тобой сломаем.
Да, естественно, да.
Это сургучная печать, там внутри есть специальные волоски, специальные волокна, специальное кольцо, которое, значит, ну, типа контрольки.
Да.
Ладно, мы взломали. Но перед этим мы должны снять с нее оттиск для того, чтобы. Вот. А для этого оттиска нам необходима специальная паста. Вот эта вот гамбургская смесь, которая позволяет мгновенно снимать все это дело. Нам необходимо, кроме подделыватель почерков, нам необходимы в основном немецкие профессора математики из Академии наук, которые на другом берегу речки, ручья под названием Нева, живут там у себя в, этом, в районе 12 коллегий. Вот. А ну, как на почтамте, генеральный почтмейстер Арш вот, дает тревожные зеленые эти самые свистки в воздух о том, что, судя по всему, математический шифр. И вот мы на шлюпке перевозим профессоров математики в раздувающихся плащах, чтобы они каким-то макаром там срочно все, значит, прочитали. Да, это черный кабинет.
Да, 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 да. Да.
А кроме того, нам необходимы еще специальные люди, которые опытным взглядом расшифруют на самом деле основной шифр. Потому что, допустим, французское посольство в конце 18 века, они для отвода глаз какие-то шифры использовали, а на самом деле главное послание было зашифровано в самом конверте. Да, расположение полос, цвет и так далее, и так далее. То есть, главное, если в «Вестнике полиции» за 1909 год была очень интересная публикация, я ее скопировал, если хочешь, я тебе ее просто презентую. Там просто расшифровка этого самого конверточного кода французов. Вот, это безумно интересно, реально. Ну, так вот, у нас с тобой, значит, наш с тобой Медекс, Рома Медекс, вваливается к почмейстеру и, значит...
Ромарио,
да. Да, и лепит чернуху о том, что тут вообще общий кубляж, будем раскассировать всех. Вот, поэтому все перехватывать, никому ничего и так далее, и так далее. Но...
А почтарь, да. Он кому-нибудь о таком докладывает наверх, нет?
Он сам МВДшный. У нас с тобой все почмейстеры находятся на...
Ну, это понятно, но это же серьезное мероприятие, читать таких людей. Это лично...
Ему не стоит вопрос читать, ему стоит вопрос перехватывать, не отправлять.
Вообще не отправлять?
Вообще не отправлять. То есть, на некоторое время вообще ничего не отправлять. Вот. Что-то просочилось. Ну, то есть... Портнягин выдал этому... Там они врать себе начнут, конечно, потом. Ну, в общем, он выдал ему какого-то портупей-юнкера. И вот этот портупей-юнкер, который работал курьером, он все сгружал прямо нашему с тобой Медексу. Вот. Плюс почмейстер должен был блокировать, сообщать и до особого распоряжения. Но кое-что проскочило. То есть, у нас с тобой, смотри, какая история. Врангель все-таки министра финансов, графу Гурьеву, он написал о том, что вот тут вот человек, который приехал от Балашова, потребовал 10 тысяч рублей из губернского казначейства. А губернское казначейство, ваши подопечные, никаких денег не дают мне, губернатору. Я раз попросил, они мне отказали. Я второй раз попросил, они мне отказали. Вы меня подставляете, что ли, таким образом? У меня здесь от военного министра и от министра полиции в военное время приехал, бог знает, какое там вообще уполномоченное лицо, которое именем, так сказать, короны требует 10 тысяч рублей. У него на то уполномоченный мандат имеется. А ваше подразделение, в общем, и так далее, и так далее.
Какой толковый молодой человек. Это вот бумаги так написать, чтобы причастные не распознали в нем мошенника. Какая-то нечеловеческая соображение.
Вот. Дальше что у нас с тобой? В это время Медекс пишет рапорт Балашову, который показывает генералу Портнягину. То есть, он пишет своему мнимому начальнику Балашову рапорт, показывает его генералу о том, что ополчение формируется полным ходом, что генерал Портнягин очень хороший, а гражданский губернатор не очень хороший. Ну, в общем, Портнягин понимает, запечатывает все это дело, отдает Портнягину. Портнягин сам отправляет министру полиции это сообщение. Это сообщение дойдет. Другое дело, что Портнягин не обратил внимания на приписку. То, что там Медекс делает приписку Балашову о том, что, судя по всему, вы меня сейчас арестовывать будете, когда вы это прочтете. Угу. Потому что понятно, кто я и что я, но я это делаю, потому что я патриот, страна воюет, войну мы пока выиграем, не выиграем, неизвестно, необходимо срочно что-то предпринимать, потому что мы воюем со всей Европой. Угу. Вот. Петр I простил князю Долгорукову, когда тот порвал его указ, а может быть, Александр Павлович и меня простит, потому что я, как и князь Долгоруков, только про Россию, вот не про себя и так далее. Более того, наш с тобой Медекс пишет письмо министру финансов Гурьеву о том, что взял 10 тысяч, вот. Балашов все знает, министр полиции, поэтому понадобятся еще деньги, вы это имеете в виду. Все вопросы министру полиции Балашову посылайте. И это письмо наш с тобой Медекс отдает гражданскому губернатору, чтобы тот отправил... В общем, 6 февраля нашего с тобой товарища все-таки арестовывают.
Можно вздохнуть. Так.
Ну, как вздохнуть? Для начала.
Да.
Вот 6 числа его арестовывают. Кто вы такой? Моя фамилия Всеволожский.
Так.
28 марта следует очередное признание. Я князь Голицын. У людей уже просто...
При условии отсутствия телефона, телетайпа, телеграфа, как это установить быстро, вообще непонятно.
Ну, скорость передвижения была довольно приличная, на самом деле. Мы очень сильно недооценим. Мы привыкли, потому что дороги плохие. Вот. Скорость передвижения была очень прилична. Ну, понятно, что из Петербурга в Москву на перекладных 24/7, будет тебе интересно, я тебе расскажу, как эта система была устроена. Нас монголы вместе с китайцами очень бодро научили.
Вот ямской службе.
Что касаемо вот ямского тягла и почтовой службы, у нас это было, насколько это возможно в нашей с тобой стране, это было, в общем, безукоризненно.
Предлагаю чуть-чуть прерваться.
Ну, то есть, на аресте?
Да.
На первом аресте?
Да.
Не последнем.
Ни в коем случае.
Пойми, что мы только в самом-самом начале. Это робкий старт. Плюс я тебе еще приберег двоих персонажей, которые будут с ним...
Богато. Да. Богато.
Да.
Как там рождать ньютонов или как там?
И, может, собственных платонов, да. И быстрых разумом
Ньютонов, да.
Российская земля рождать.
Спасибо, Джон Александрович. Ждем продолжения. На сегодня все.